Возлюбленные Господом, дорогие сестры, братья, друзья, сегодня во Святой Божий день мы вновь имеем преимущество совместного чтения, размышления, исследования Слова Божия. Вот в послании к Галатам во 2 главе в 16 стихе записана истина, которую Господь желает запечатлеть не только в сознании нашем, в смысле понимания, памяти, но и как руководящего принципа нашей жизни. Галатам 2:16. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа». И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если очень коротко, то здесь говорится о том, когда человек задумывается о своих взаимоотношениях с Богом и хочет быть Божьим человеком, то есть исполнителем Божьей воли, то тогда начинает знакомиться с содержанием заповедей Божьих, закона Божия, с тем, чтобы их выполнять в своей жизни. И вот с книжниками-фарисеями именно произошло то, что они теоретически признавали все заповеди и с их точки зрения строго их выполняли. И считали себя праведными и верными перед Богом. А вот здесь идет как бы противопоставление между вот принципом отношений с Богом, основанных на законе, и принцип веры. И вот здесь делается акцент, особое ударение, особое разъяснение, что на самом деле, в действительности, человек может угодить Богу, а точнее жить с Богом, быть под Его охраной, под Его благословением и в конечном итоге спасенным, если будет жить верою. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Обратите внимание, как категорично здесь сказано, а только верою в Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Вот чтобы эта истина была более нам понятна и осуществилась в нашей жизни, давайте мы посмотрим на опыт патриарха Иакова. Наверное, уже сегодня мы должны закруглить это размышление. Вот как у него практиковалось, осуществлялось в его личной жизни одно и другое. То есть вот это отношение с Богом, основанное на законе, и отношение с Богом, основанное на вере в Иисуса Христа. С тем, чтобы и мы с вами, дорогие, научились тому, чему может научить только Дух Святой. Даже вот не с кафедры, даже вот Библии, она тоже не может этому научить, если человек не подключится к личному, сознательному общению с Духом Святым, почему Господь и сказал: «И придет Дух истины и наставит вас на всякую истину». Вот нужно вопиять Господу, дорогие, чтобы вот этот принцип осуществился в нашей жизни. не сам по себе какой-то принцип, а вот именно факт личного сознательного общения с Господом. Или как во втором послании Коринфянам в 3 главе в 6 стихе сказано, «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, а Духа». Обратите внимание, служителями Нового Завета, не буквы, а Духа. Ибо буква убивает, а Дух животворит. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Здесь под словом «буква» имеется в виду вот буквальное видение, буквальное восприятие закона Божьего. В противовес вот этим новозаветним взаимоотношениям с Богом или взаимоотношениям веры или Духа. Это одно и то же, дорогие. Взаимоотношения веры и Духа. Это значит, дорогие, что человек, имея сознание, имея разум, вот может с разумом, сознанием своим, вот слышать голос Божий, голос Духа Святого, голос совести, посредством которой Господь и учит человека, если человек хочет учиться. Часто мы под совестью подразумеваем то переживание, которое доставляет нам беспокойство, какой-то дискомфорт в душе, когда нам что-то становится не по себе в связи с каким-то там словом, или интонацией, или жестом, или поступком, или наоборот, неисполнением какой-то обязанности, если это было вопреки воле Божией, Слову Божию, потом мы это поняли, и вот нас начинает совесть обличать. Вот мы понимаем так узко, дорогие, понятие о совести. Вот когда есть обличение, когда вот что-то тебя беспокоит, когда в душе у тебя неприятно, вот значит ты поступил не по-божьему. Вот тебя теперь совесть обличает, беспокоит, и тебе неприятно, тебе дискомфортно. Фактически, дорогие, да, это одно из проявлений работы Духа Святого в нашем сердце, но одно из направлений, то есть проявлений. Фактически под совестью Дух Пророческий пишет, это голос Божий, обращенный к душе человека. А его задача, вот этого голоса Духа Святого, все делать для человека. И это разъяснено самым совершенным образом через Господа Иисуса Христа, через его разъяснение, его личную жизнь, его пример. Вот он и говорит, придет Дух истины и наставит вас на всякую истину, и напомнит, и научит, и будущее возвестит, и обличит, и, то есть все, что нужно для человека знать, видеть, понимать, все вот это осуществляется Духом Святым, но при желании человека. Если человек хочет на это обращать внимание, хочет разбираться в этом, что же ему Бог желает открыть, сказать, запечатлить, подсказать, посоветовать и так далее. Это вот через пророка Аввакума, так, например, это сказано. Вторая глава, первый стих. «На стражу мою стал я...» Аввакума, вторая глава, первый стих. «И, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он мне, и что мне отвечать». Вот... Здесь так образно говорится, на страже, то есть я стал бодрствовать, следить, задался этой целью разобраться в том, что же Господь мне хочет сказать. А узко понимается работа Духа Святого под голосом совести только В смысле, вот обличение. Вот тебя что-то осуждает внутри, вот это значит совесть. Но это одностороннее. Запомним, дорогие. Фактически Господь желает нас всегда всему учить, наставлять, руководить. Вот это и есть то водительство Духом Святым, о котором в Слове Божьем сказано, ибо все водимые Духом Божиим суть Сыны Божии. Вот это и есть оправдание верою во Христа. Не только в признании Его искупительной жертвы за наши грехи и беззакония. Это в первую очередь. А во вторую, это то, что мы доверяемся в своей жизни, в решении всех вопросов нашему единому Господу и Спасителю Иисусу Христу, и идем за Ним. Овцы мои слушаются голоса моего. Вот теперь давайте посмотрим, как сложно это было и патриарху Иакову в этом разобраться. Тут, конечно, сразу мы не можем все это осветить, во-первых, и времени нет, во-вторых, есть тут такие вопросы, которые мы косвенно только можем понять или увидеть, что все-таки сам Исаак тоже, он не так просто все это достигал, отец Иакова, я имею в виду, у Авраама тоже это не так просто все получилось, потому что, видите, дорогие, то, что теоретически человек может быть и понимает, или ему это открывается, или там преподается, но всегда все-таки одерживает верх до определенного времени у Божьих людей. Верх все-таки вот этой естественной нашей настроенности. Видеть по-своему, чувствовать по-своему, рассуждать по-своему, решать по-своему и поступать по-своему. Вот это та наука, которой Бог учит человека, или точнее, хочет учить человека при его ответном взаимном желании. Если человек поддается этому процессу обучения и заинтересованно откликается на инициативу Божию, на предложение Божие, его жизнь будет легче, успешнее, благословеннее. Если человек медлит, если человек отвлекается, если человек упорствует, если человек не хочет какое-то время, то это, конечно, сопровождается потом большими-большими переживаниями. Вот так это у патриарха Иакова получилось. Вот дай Господь нам сегодня этот момент, дорогие, особым образом понять, осознать, воспринять это в сердце, чтобы нам жилось полегче с вами. Потому что в действительности, дорогие, мы истинной радости, полноты той радости, о которой Господь сказал, что будете иметь радость мою совершенную, мы ее не достигли еще в должной степени. Потому что когда будем во все большей степени исполняться Духом Святым, то плод же Духа любовь, да? Любовь к Богу, любовь к ближним, любовь к жизни. А следующее какое проявление Духа Святого? Радость. Ну, а вот когда у человека какое-то радостное событие происходит в жизни, это по лицу видно его, да? По его глазам видно, да? И, наверное, по теме его разговоров и высказываний тоже будет слышно, да? Если у человека что-то радостное, будет он молчать об этом? Нет, вот он не сможет молчать, ему обязательно захочется этим похвалиться, что что-то вот у него приятное, что-то такое радостное. Вот теоретически, дорогие, разве мы не знаем, что истинная радость в Господе Иисусе Христе, да? Кто из нас не знает это? Все мы знаем. При случае будем и говорить об этом, да? А вот когда это видно на наших лицах, в наших глазах, когда это слышно в наших вот словах, общениях, когда мы встречаемся, общаемся друг с другом, или с нашими ближними, с теми, которые не знают вот этой радости. Вот это уже вопрос, дорогие, о котором нужно нам серьезно подумать. Так вот, Иаков, дорогие, будучи, видите, потомком праведного человека, Авраама, его внуком, должен был сам еще это дело обретать, и как мне создается, у меня создается впечатление, в общем, он в принципе это дело достиг, он вошел в эту колею, Но и до последних дней жизни он шел с большим скрипом по этой колее. Вот, видимо, или уже такая природа ему досталась, такая зародилась. Видите, один брат у него вообще нечестивым оказался. Исав, который вообще Богом не интересовался, ни вечностью, ни духовностью. Он очень тянулся к Богу, но, видимо, вот столько тоже вот этого вот упорства такого вот было, чисто плотского, человеческого, что это ему с великим трудом доставалось. Так что, когда он встретился с Авраамом, с фараоном в Египте, и тот спрашивал его о днях его жизни, о его летах, то он, в общем, не очень доброе свидетельство оставил. Говорит, немногие и несчастны дни жизни моей. Хотя ему оставалось еще жить 17 лет и жить уже в радостном общении с своим любимым сыном Иосифом, но вот так он, видите, радости не нашел в жизни. Но оказался, видите, Божьим человеком, праведным. Вот нам все это, видите, записано, дано для того, чтобы мы исследовали и делали выводы соответствующие. И чтобы тех ошибок, какие он допустил, и того промедления, наверное, так я бы сказал, которое у него имело место в познании воли Божией, его благодати, его праведности, чтобы мы этого промедления с вами тоже не допускали. Оно нам на пользу никак не пойдет, дорогие, только во вред. Поэтому вот в 118-м псалме сказано: «Спешил я и не медлил соблюдать заповеди твои». Вот это выражение приятно мне отметить. «Спешил и не медлил». А через пророка, а потом через апостола Павла сказано: «Ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваш». Итак, какой мы момент сегодня вот проанализируем с вами? Я, значит, естественно, эти главы зачитывать сейчас не могу, и это мы могли дома сделать, и нужно будет еще сделать. Потом предлагаю вам по книге «Патриархи пророки» эту главу перечитать. «Ночь борьбы», кажется, она называется у «Патриарха пророка». И тоже «Борьба с ангелом» по книге «История спасения». Там более коротко, но очень тоже интересные детали такие отмечены. Вот это вы тоже все перечитайте, так осмысленно, применительно к себе. В общем, у Иакова, дорогие, жизнь была под Божьим благословением, когда он находился в Месопотамии у дяденьки своего Лавана. Но полная все-таки была тоже вот этих всяких сложностей и неприятностей. Попутно я хочу сказать, что значит, дорогие, когда вот мы сами принимаем решение, и когда по-своему хотим улучшить свою жизнь. Вы помните, что Иакову-то пришлось из дома бежать не от добра, а от зла, да? То есть стало известно, что Исав грозился убить. Мол, как вот только отец умрет, я его убью. За то, что он так меня обманул, за то, что он так коварно выменял у меня это первородство и получил благословение. Значит, видите, сложились такие отношения, что ему стало опасно оставаться при отце и при матери. Надо было свою жизнь спасать. Но когда вот он оказался у Лавана, мы с вами в прошлой субботе отмечали, там, видите, свои были сложности. Во-первых, ему рабствовать надо было там работать на Лавана, потом уже для своей семьи. Но это одно. Второе, там, видите, у него пошли несчастья с женами, его обманул его же дяденька. Потом трудности, то, что там то одна, то вторая, то третья, то четвертая, потом то дети, то еще что-то. То есть, смотрите, сколько нагрузок на него, и физических, и моральных, и психических. А тут вот еще, в 31 главе, в первых стихах, смотрите, что сказано. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили», то есть это, по сути дела, его двоюродные, значит, братья. Говорили: «Иаков завладел всем, что был у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство сие. И увидел Иаков лицо Лавана, И вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. То есть и там обстановка, видите, стала сложной морально и неприятной. Значит, смотрите, у отца с матерью стало опасно даже для жизни. Теперь у родного дяденьки что? Тоже не то. Вот очень хорошо, дорогие, замечать вот эти вещи, ставить вопрос, получать ответы на них через Слово Божие. Почему? Почему вот так было ему тяжело? А ответ в том, что, видите, он не жил верою. Жил все-таки вот своим умом, своими соображениями и своими решениями. А вот научиться жить верою, это возможно, нужно, и Господь поможет. Если мы вот будем, дорогие, настраиваться, иметь чуткую совесть. И всегда прислушиваться сначала к тому, что хочет нам сказать Господь. Короче, получилось так, что ему и у дяденьки уже стало опасно жить. Он почувствовал, что ему нужно оттуда уходить. И действительно, сам Господь ему это сказал. Видите, и сказал Господь Иакову: «Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». Но опять, как возвратиться? Видите, он тут принял свое решение. Видите, Слово Божие, все движения души человека, каждое слово, каждый поступок не объясняет, вот что тут правильно было, что тут неправильно было, что было от Духа Святого, что не от Духа Святого. Дело в том, что, дорогие, Господь не хочет наставить положение, ну, военнослужащего, что ли, скажем, который вот на каждое свое движение должен получать команду. Господь командные взаимоотношения Он не устанавливал и не предусматривал с душой человека. Он предусматривал отношения сердечные, доверительные, нежные, глубокие, духовные, любящие, сокровенные, когда вот от сердца к сердцу человек может общаться с Богом и ощущать в своей душе Его подсказку, Его пожелания, Его предложения и так далее. Даже вот смотрите, вот в книге Откровения, когда мы читаем весть к Лаодикийской церкви, там Господь и обличает, и предостерегает, но, а вот то, что Он предлагает, смотрите, как сказано: «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное». Не сказано «приказываю», «требую от тебя», а что? «Советую». Значит, взаимоотношения между личностями, если они нормальные, если они уважительные взаимоотношения, там нету давления, там нету принуждения, там нету хитрости, там нету соблазна, там нету попыток искусить, разжечь какие-то чувства человека, возбудить в нем какой-то интерес, чтобы поймать его в какую-то там ловушку, чтобы воспользоваться его там мечтами или возбужденным состоянием духа, и таким образом подчинить его себе, разжигая какую-то страсть, там, похоть или еще что-то. Все это, дорогие, из арсенала сатаны. А Господь хочет отношения какие? Любви. Возлюби Господа Бога твоего как? Всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей сердцем твоим и всей крепостью твоей. И Бог так нас любит, ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот поэтому, когда Иаков решил уже уйти от Лавана, может быть, тоже он не все это взвесил, не все это было продумано, он решил это тайно делать, там жена, помните, его любимая, прихватила еще идолов у своего папаши, потом давай их припрятывать, там давай обыски, там давай это дознание, это вызвало опять у Иакова вспышку огорчения, раздражения, да что это такое, в конце концов, ты вот все уже проверил, ты все просмотрел и так далее, я же у тебя никогда ничего не брал и тому подобное и прочее. То есть, видите, опять вот они сложности, опять они споры, опять они вот эти напряжения, опять возбуждения такие, натянутости, сложности. Все вот от того, что вот в чем-то как-то там мы решаем по-своему, не с Господом. Поэтому, дорогие, Господь нас терпит. Это не значит, что когда мы вот живем под Его охраной, под Его благословением, разумлением, то все у нас идеально в наших взаимоотношениях с Господом. Нет, дорогие. Просто Господь знает, понимает, что нам свойственно ошибаться, нам свойственно увлекаться, нам свойственно забывать, нам свойственно все-таки по себелюбивым мотивам чего-то искать и чего-то добиваться, на чем-то настаивать. Поэтому Слово Божие нам говорит, Он знает состав наш и помнит, что мы перст. Поэтому если Он видит, что все-таки в принципе-то мы тянемся к Господу, действительно желаем жить с Ним, жить для Него, по Его Слову, по Его воле, то Он просто закрывает глаза на многие наши слабости, наши недостатки. Но нести последствия этих слабостей и недостатков, дорогие, все-таки нам приходится. Вот это нужно учитывать. Хотя Господь и смягчает. Дух пророческий пишет, что мы не можем себе представить, насколько меньше страдаем, чем заслуживают того наши грехи. Это тоже всегда нужно помнить, дорогие. Что Господь не по делам нашим воздал нам, Слово Божие говорит, и не по беззакониям нашим сотворил нам. Вот это, дорогие, смягченное перенесение последствий нашего неверия, непослушания, эгоизма, оно всегда, всегда это надо помнить, дорогие, оплачено страданиями и мучениями, истязаниями Господа нашего Иисуса Христа здесь на земле. Поэтому все-таки осознание этого факта и этой истины должно нас побуждать к большему бодрствованию, дорогие, чтобы мы и в малом не отступали от воли Божией и не огорчали Духа Святого, но и сами, хоть и в меньшей степени, но не навлекали на себя ненужных переживаний, ненужных страданий, ненужных напряженностей, стычек каких-то, недоразумений, ущербов и тому подобное. Короче, Господь защитил Иакова от Лавана. Лаван, в конце концов, успокоился. Сам Господь ему явился. Во сне Дух пророческий пишет. И сказал ему, чтобы он не уговаривал Иакова не возвращаться, и чтоб не угрожал ему. Ну, коротко тут записано, чтоб не говорил ему ни доброго, ни худого. То есть оставил его в покое. Но тут возникла другая ситуация, которая постоянно присутствовала в сердце, то есть мысль о которой присутствовала всегда в сердце Иакова, всегда его, Дух пророческий пишет, и подавляла, и угнетала, и омрачала, и создавала ему внутренний такой дискомфорт, это «а как же теперь у меня состоится встреча с Исавом?» Успокоился он, не успокоился он, забыл, не забыл, смягчился ли, простил ли, не простил ли, все нормально, все ненормально ли. И вот, когда я, дорогие, вот эти мысли еще раз освежал в своей памяти, и думаю, что как велик Господь, дорогие, с одной стороны, как велика Его любовь к нам, Его забота, и как все-таки сложен вот этот процесс нашего вразумления, нашего освящения, нашего преобразования и выхода на вот эти сердечные, сознательные взаимоотношения с Господом. Как все непросто. Я вот только отдельные моменты сейчас перечислю, а их намного больше, конечно. Вот тут в 32 главе, смотрите, что пишется с первого стиха. Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал: «Это ополчение Божие». И нарек имя месту тому Маханаим. То есть два множества или два стана в переводе на русский язык. Обычно мы, дорогие, Ангелов не видим. И я как-то задумался об этом и пришел тоже к интересному выводу. Вроде бы было бы лучше, чтобы видеть этих ангелов Божьих. Все-таки чувствовал себя веселее, бодрее, увереннее. А вот, как правило, мы их не видим. И это тоже милость Божия и мудрость Божия, дорогие. Да. Все-таки человек так устроен, что он хочет быть самим собой. И даже когда к нам приезжают родственники, друзья, и желанные, и ожиданные, мы пообщаемся, и порадуемся, и поговорим с ними, и не наговоримся с ними. Но все-таки, когда они уезжают, опять к себе, может быть, мы не меньшее удовлетворение испытываем и в этом случае. Поэтому так уже Господом усмотрено, что человек должен быть самим собою, и даже с Богом, видите, общаться, и то на уровне чего? Сердца и души, и вот побуждений таких. Вот смотрите, как Господь высоко ценит личность человека, дорогие. И как мы, к сожалению, часто себя не ценим, естественно, на этой почве своих ближних тоже не ценим. Как примитивно, как у нас все это по-человечески получается. Так вот, здесь Господь, видите, ангелов Божьих ему показал. Для чего? Почему? Понятно, конечно. Он и вообще-то переживал, он шел по пустыне, тогда же жив. И сейчас вот кого, каких только нету, рэкетиров там и кого только, чего угодно. Но всегда это зло было, поэтому и просто от случайных разбойников он мог пострадать, и это также его озадачивало и угнетало. Ну, а самое-то главное, мы уже отметили, он не имел никакой ясности в отношении Исава, брата своего. Что же теперь будет со стороны Исава? Так вот, этим Господь все-таки показал, что мои ангелы, моя охрана, она с тобой. Что я с своей стороны обещал быть с тобою, тебя охранять, тебя защищать, я верен своему отношению, своему решению, своему обещанию. Но с другой стороны, вот смотрите, как все неоднозначно. Вот это всегда имейте в виду, дорогие. Все построено в жизни не по принципу черное, белое. Да, нет. В конечном итоге, да, это так. Но вот в нашем сознании, в нашей жизни, когда так много у нас есть человеческого в наших понятиях, представлениях, принципах, когда так много у нас всяких привычек мирских, греховных, эгоистичных, похотливых и тому подобное, то вот, чтобы мы все это ясно видели, понимали, осознавали, это не так просто выйти на такое состояние сознания. Вот сегодня в классе в субботней школы мы этот стих зачитывали, и сейчас его есть смысл вспомнить еще раз. Ефесянам, вот 4 глава, в 18 стихе записано. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их, будучи помрачены в разуме». Вот это вот помрачение в разуме, дорогие, оно у каждого человека имеет место. Отсюда у нас неясности, что сказать, на каком варианте остановиться, какое принять решение. Или наоборот, нам все ясно и понятно, мы тут же быстро решаем, быстро обещаем, быстро беремся, потом начинаем осуществлять, и видим, оказывается, все сложнее, чем это виделось. Оказывается, там много еще таких моментов и нюансов, которые мы не могли предвидеть. Оказывается, в общем-то, складывается и совсем не так, как ожидалось и как хотелось. Все это, дорогие, на почве того, что наше сознание помрачено. А чтобы оно вышло из состояния мрака, опять это одним каким-то действием, движением, там даже одной молитвой, это невозможно достигнуть. Это процесс. Но если мы идем в нужном направлении, то есть что есть воля Божия, что Его Слово, что Его заповедь, каков характер Господа, как бы Иисус Христос поступил на моем месте, как бы Он поступил вот в данном случае, в данной ситуации, что есть воля Божия, вот тогда действительно наше сознание будет просвещаться все более и более. И в притчах красиво сказано: стезя праведного, как светило лучезарное, которое что? Все более и более светлеет до полного дня. Так вот, дорогие, значит, основная эта проблема в нашей жизни в том, что в принятии решений мы оставляем последнее слово за собой. А Писание нас учит, вот чему он учит. Оно учит Филиппийцам 4 глава, 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Значит, не беритесь осуществлять сразу свои желания. А что своими желаниями делаете? Видите, открывайте пред Богом. Вот какой порядок-то у нас должен быть. Вот тогда и будет проясняться наше сознание. Нам захотелось? Хорошо, что захотелось. Это не грех хотеть. Но сначала надо разобраться. Вот возьми и сделай что. Вот открой свое желание пред Богом. Господи, вот так и так. Вот мне это хочется. Мне это понравилось. Вот мне оно так видится. Вот меня к этому тянет. Вот мне это приятно. Вот я чувствую, что это мне принесет удовольствие, наслаждение и так далее. Все хорошо, пожалуйста. Но только что сделай сначала? Вот открой свое желание перед Богом. Вот. А дальше прочитайте потом уже дома. Какие чудные обетования. Видите, и мир Божий, который превыше всякого ума и так далее, соблюдет сердца ваши и прочее. То есть пойдут тогда уже Божьи благословения. Ну и вот здесь Яков получил-то ободрение, а однако же он ясности все-таки не достиг, что касается характера, настроения, отношений его брата Исава. И вот Бог ему не открыл. Вот тоже обратите внимание. Вот сказать сказал, возвратись. А что его ожидает? Господь ему не открыл. Потому что, оказывается, еще в самом сознании, в сердце Иакова, должна была еще пройти определенная и борьба, и определенный процесс, и достигнут соответствующий результат. Вот это одно. Второе, еще более главное, дорогие. Вот Бог, дорогие, многое нам не открывает, что касается нашей с вами жизни, наших обстоятельств, что будет к вечеру, что будет с моей болезнью, что будет завтра, что будет с моим сыном, дочерью, с работой, заработком там и так далее и прочее. Или вообще, как дальше моя жизнь или обстоятельства сложатся. Не открывает вот еще по какой причине, дорогие. Что Бог хочет, чтобы мы достигли другого познания и другого откровения. Познание того, что я уже не свой, а я Божий. И Господь мой. Моя радость, мое счастье, мое наслаждение. Жить с Господом, познавать Его волю, радоваться и наслаждаться общением с Ним. Вот в конечном итоге Божий человек должен вот на такой уровень выйти. Потому что когда мы наслаждаемся красивым цветочком, запахом или вкусом какого-то фрукта, там, или общением с каким-то человеком, или испытываем приятные чувства, когда купили какую-то нам вещь для нас приятную, желанную, интересную и прочее. Все это, дорогие, следствия, все это плод соответствующего источника. То есть всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит откуда? Свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения ни тени перемен. И вот Господь для того нам и дал разум, чтобы мы вот это понимали. Все, что нас окружает, ну, скажем, у Адама, рай, вся красота, вся природа, все преимущества, все возможности. Это не само по себе существует. Вот как-то оно появилось, возникло. Оно создано кем? Господом. Создано для кого? Для тебя же создано. Но без того, кто это создал, ты пользоваться этим, независимо от источника, не сможешь, потому что все созданное, оно не может само по себе существовать. Оно существует силой Божией. И вот чтобы созданное Богом для твоего же наслаждения, радости и счастья действительно принесло тебе удовлетворение и радость и счастье, для этого тебе нужно что? Быть всегда в постоянном сознательном общении с тем, от кого все это исходит. Вот одна из причин, дорогие, почему Иаков до последнего момента так и не знал, что его ожидает. Потому что ему нужно, я имею в виду при встрече с Исавом, потому что ему нужно было научиться, как и нам с вами, сначала вот этому живому сознательному общению с Господом. Что если я знаю, дорогие, то есть каждый из нас знает, что я Божий, я в его руках, я ничего не хочу ни думать, ни рассуждать, ни решать сам от себя, то тогда все остальное будет каким? Самым наилучшим образом организован. И даже и огненная печь. Но если я с Господом, то трех товарищей Данила бросили в огненную печь. А кто с ними оказался? А с ними Господь оказался, видите? Если апостолу Павлу отсекли голову, то он был в таком же состоянии отношений с Господом, что он говорил, для меня жизнь Христос, а смерть что? Приобретение. Значит, ни ужас, ни растерянность, ни отчаяние, ни истязание духа человеческого, а просто приобретение. Поэтому в Слове Божьем сказано, праведник и при смерти имеет надежду. То есть, если он с Господом, значит, смерть – это для него возможность перейти из одного уровня отношений с Господом на другой, более лучший, более совершенный. Вот, дорогие, пожалуйста, давайте мы на это обратим внимание. Почему до последнего момента Иаков не знал, как же состоится его встреча и что там на уме у Исава? А на уме-то у Исава было недоброе. Здесь просто описывается факт, что с ним шло 400 воинов навстречу. Здесь описывается, что на приветствие, с какими Иаков послал своих слуг к Исаву, он ничего не ответил. И здесь пишется 7 стих, Бытие 32 глава, 7 стих. Иаков очень испугался и смутился. И разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий, крупный, верблюдов, на два стана. Представляете? Значит, 20 лет прошло, послов послал, ангелов Божьих увидел, по поручению Божию он возвращается на свою родину, а в самом главном вопросе ясности никакой. Теперь, значит, какая-то ясность вроде начинает, то есть информация, лучше сказать, поступать, то есть его слуги сходили, приветствие очень уважительное передали, а принесли что? Ничего. Кроме только того, что с ним 400 человек. А в духе пророческом сказано, что он был, Исав намерен был убить Иакова. Вот представляете? Значит, зло, дорогие, само по себе, оно не исчезает и не испаряется, если не вмешается Господь Бог. И вот поэтому Иаков, сказано, очень испугался и смутился. Вот что теперь делать? И вот Господь его, дорогие, поставил в такую ситуацию, когда Иаков очень ясно, очень четко осознал, что он сам по себе ничего не может сделать, чтобы защитить ни себя, ни жен, ни детей, ни всего того, что он имел при себе. Вот тут уже стало для него яснее и ясно. Вот, дорогие, как трудно эти истины познаются. Вот пока все было нормально, благополучно, ему было ясно и понятно. Бог на небе, Бог добрый, милостивый, может и благословить, может и сохранить, может и защитить. Ну, а уж в своих бытовых вопросах, что мне нужно делать, чего мне не нужно делать, чем заниматься, чем не заниматься, что лучше, что будет хуже, что приятнее, что мне больше удовольствия доставит, в этих вопросах уже я могу разобраться как сам. Вот так. У меня есть и чувства, у меня есть и опыт, у меня есть и глаза, у меня есть и уши. Я же, что же, не такой уж я глупый, чтобы мне не разобраться, что мне хорошо, что мне плохо, что мне нужно, что мне не нужно. И вот пока он разбирался своими глазами, ушами, что ему хорошо, что ему плохо, видите, куда это привело? Привело к тому, что он очень испугался, смутился, и самое главное, не знает, а что теперь дальше делать? К Лавану возвращаться? У него и так расставание произошло очень натянуто, очень сложно, и он уже за эти годы и за последние недели и дни ясно понял, там жить дальше невозможно. Теперь Бог-то сказал идти назад, ладно, он идет. Там-то его, оказывается, ожидает 400 вооруженных человек. Так, с кем он, то есть, чем он будет там воевать с ними? И потом вообще, любая война, чем может закончиться, кто заранее знает. Так, теперь бежать, скрываться, куда? Тут уже ни времени, ни места, ни возможностей. Потому что тут все это рядом оказалось уже. Может быть, бы он еще и бежал куда-то или еще что-то. И вот, дорогие, значит, он-то принял правильное решение. Бежать-то можно и нужно. Только к кому? К Господу. И вот он всех перевел через поток и авок, и жен своих, и детей, и милых, и любимых, и так далее. И вот упал на землю в страшном смятении, в страшном вопле, в страшном крике. И давай вопиять Господу. Господи, ну ты ж обещал меня хранить, вот. Вот он ему еще говорит, недостоин я всех милостей твоих, 10 стих, благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана, избавь меня от руки брата моего, от руки Савы, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал, я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества. То есть вот тут уже Иаков стал ссылаться на Господа, на его обетование. На его милость, на его любовь. Но и то, дорогие, тоже, пожалуйста, дорогие, наше время заканчивается. Обратим внимание, как глубоко сидит у нас вот этот вот эгоизм, вот эта самоуверенность, вот эта привычка все решать своим умом, своими чувствами. Господь явился к нему, в конечном итоге, чтобы его благословить, но чтобы Иаков мог получить Божие благословение, ему еще нужно было всю ночь пострадать. А учитывая, что в Палестине там день и ночь-то почти равна продолжительности, по 12 часов, вот, и только к утру выяснилось, кто пришел к Иакову, когда он вопиял ночь, дух пророческий пишет, он подумал, что на него напал какой-то разбойник. Когда вот он упал на землю молиться, кричать Господу, он почувствовал, как чья-то рука его как придавила к земле. Он, естественно, тут же давай освобождаться, тут же вырываться, и ничего не получается. И всю ночь пробыл вот в этой физической, моральной борьбе, чтобы освободить себя от всего этого. Это, представьте, дорогие, все это пережить, даже читать, слушать, размышлять, это невозможно. Не пять минут бывает, вот человек раз в какой-то ситуации, там два автомобиля, может быть, сблизились на очень такое опасное расстояние. Ну, человек секунду какую-то в шоковом состоянии побыл. А это всю ночь тебя прижать, вырываться, И он, дух проскипел, что он думал? Или то ли это один из воинов уже Исава его схватил, то ли просто разбойник какой-нибудь. И вот он выдирается. Плюс еще в книге «История спасения» там пишется, сатана ему начал внушать мысли. Вот ты же согрешил и однажды, и дважды, и так далее. И вот теперь тебе уже не будет ни спасения, ни избавления, ни помощи, ничего, потому что ты грешник. И вот тоже посмотрите тут, чтобы мы учились с вами разбираться в своем сердце, как вот приходит информация и от сатаны, и от Господа. И пишется духом же пророческим, и Господь ему напомнил его грех. Вот смотрите как, когда вот мы говорим угрызение совести или беспокойство, вот тут тоже надо учиться распознавать. С одной стороны, сатана получает право нас уязвлять, отравлять и смущать, разжигая вот это чувство растерянности и беспомощности в связи с нашими грехами и пороками. А с другой стороны, там пишется, и сам Господь также ему напомнил его грехи и его беззакония. Более того, когда вот он уже увидел, что это не разбойник, а Господь явился ему, и вместо того, чтобы выдираться, он уже сам ухватился за Господа с криком «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Там пишется так, что Иисус Христос сделал все, чтобы вырваться от него и уйти от него. Вот опять смотрите, какая сложная ситуация была допущена в его переживаниях, чтобы вот открылось его сердце, чтобы открылись глубины его души. Все-таки кто и что у него на первом месте? Поэтому, дорогие, может и в нашей жизни быть так, что молимся Господу, и вроде ответа нет, и вроде помощи нет, и вроде поддержки никакой мы не получаем, ясности никакой. То ли слышит Господь, то ли нет, то ли доходят до Него молитвы, то ли нет, а может быть и его вообще самого Господа нет, и так далее. Всякие мысли могут приходить. Для чего? Для того, чтобы вся глубина нашего сердца открылась. Кто же мы есть на самом деле? Вот Саул, когда тоже в отчаянных таких обстоятельствах оказался, вот он, дорогие, обратился к Богу перед последним сражением с филистимлянами. И написано, не отвечал ему Господь ни во сне, ни через Урим, ни через пророка. И он очень испугался и пошел к волшебнице. То есть, я вот обратился к Богу, а Бог мне не ответил. Вот запомним, дорогие. Вот в чем вера Иакова? Почему он получил новое имя? Почему дух пророческий получил он то благословение, которого так жаждала душа его? Вот именно в эту ночь, или на заре уже, он получил действительное благословение. Потому что действительное благословение исходит только от Господа. И благословение, оно не может быть не основанным на полном и совершенном доверии Господу. И он обрел два особых откровения к моменту получения этого благословения. Первое откровение, что он действительно грешник, что он действительно не заслуживает ничего доброго сам по себе, и что его спасти, его защитить, его умудрить, его охранить, его жизнь устроить может только Господь, если он все вопросы будет решать с ним. Поэтому вот этот крик его «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня», это не было каким-то дерзким заявлением с него, с его стороны, что нет, вот вроде того, что ты мне попался, и вот теперь я тебя не отпущу. Нет, а именно это был крик его души. То есть, если ты меня не спасешь, не помилуешь, не простишь, не благословишь, не защитишь, то я погибну, поэтому как я тебя могу отпустить? Я тебя не могу отпустить, потому что я без тебя погибший, грешный, ни на что не способный. Вот что крик его души и выразил вот в этом выражении. «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Значит, не только здесь была просьба о прощении его прежних грехов, не только желание получить доказательство, что он принят Богом, но что он уже без Бога, без его присутствия, без его руководства, без его управления и водительства дальше жить не хочет, не может и не будет, и что ему лучше умереть, чем оставаться дальше без Господа, без его воли, его откровения, без его присутствия и руководства. Вот, дорогие, опыт Иакова, он является и для нас особым откровением, которое, или вернее, через которое. И народ Божий в последнее время пройдет. Поэтому сегодня нас Господь к этому готовит через всякие мелкие вот обстоятельства нашей жизни. Так, послание пророка Иеремии в 30 главе записано. «О горе, велик тот день! Не было подобного ему!» Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. То есть это уже теперь относится к каждому из нас, дорогие. Поэтому давайте молиться Господу, чтобы он научил нас все решать с Господом. Видеть свою совершенную неспособность ни на что доброе, и что только наша мудрость, наша сила, наше благополучие, наша радость, наше счастье только с Господом на каждый миг нашей жизни. 3 минуточки времени будем молиться Господу. Отче наш, да будет прославлено имя Твое за Господа Спасителя нашего, за Слово Твое, за эти истины, за эти откровения, за великое долготерпение, за все преимущества, которые Ты нам даешь, и за эту цель, на которую Ты нас выводишь, чтобы мы слышали голос Твой, чтобы мы видели Господа, чтобы мы свои желания открывали пред Тобою, чтобы мы на все и навсегда познавали Твою волю, чтобы мы видели свою греховность, естественную, человеческую, которая противится Твоей воле, Твоим обетованиям, находится во вражде с Твоим законом, вечным, святым, неизменным. Но что если мы примем Иисуса Христа своим Господом, Его жертву, Его страдания, Его ходатайство и Его руководство над нами, и будем этого желать, и этого искать, и к этому стремиться, и побуждением и руководством Духа Твоего Святого покоряться и доверяться, мы будем защищены Тобой от всякого зла, мы будем спасены, мы будем по Твоим благословениям. Благослови всех нас, представших. Прими молитвы, вознесенные с этого места. Также просим Тебя за наших родных, близких, за тех, кого не было среди нас, кто в болезни, в немощи, как Нина Константиновна и другие. Помилуй их также. Также просим за наш город, за нашу страну, за властей, за правительство, за президента. Благослови дело Евангелия Твоего. Умудри нас, как нам выйти на новых людей, пока еще время благоприятное и день спасения. Все это просим во имя Иисуса Христа. Аминь.